Ольга, вот мы сейчас живем в таком мире интересном, когда у нас все меняется каждый день, и иногда не знаешь, что будет дальше. Вот что там сверху еще кто подкинет, да, дровишек в топку нашего мирового сообщества. Вот сидим и паримся. И поэтому пришло время как-то уже инициативу брать в свои руки. Потому что народ, в общем-то, это тот, кто и должен быть властью, владу, да, с самим собой, с этим миром. По божественному, по конам жить, по устоям. А нам как-то все время говорят, от вас ничего не зависит, вы никто, звать вас никак, сидите себе там под забором, водку хлещите и не парьтесь. Ну вот, поскольку у тебя лежит интересная бумажечка на столе, где там много всяких интересных слов написано, я тебе предлагаю обратиться к нашим радиослушателям и зрителям для того, чтобы вот раскрыть ситуацию, что конкретно предлагаешь, либо предлагает сообщество, которое ты представляешь.
Ну, к интересной бумажечке мы попозже подойдем, наверное, потому что она как заключение будет нашей беседы. Я просто кратко хочу сказать о себе и о том сообществе, о котором вы говорите, и как вообще мы к этому подошли.
Как докатились до жизни.
Да, как нас докатили, я бы сказала. Как нас докатили, а мы так послушно катились. Сейчас вот эта ситуация с мобилизацией, но у меня началась она еще и летом, когда моего сына призвали в армию. Он у меня сын-срочник, и в июне его призвали в армию. В общем-то, все было нормально. 31 июля присягу он принял. И 17 августа я узнаю, что его собираются отправить на Украину, на военную спецоперацию. Mm-hmm. Причем он подписывает контракт добровольно. Но, естественно, у нас об этом и речи с ним никогда не было. И я начала тогда уже очень сильно выяснять у командиров, как это происходит, почему туда отправляют. На что они мне говорили? Он добровольно подпишет контракт и все уедет. Но так как я занимаюсь все-таки общественной работой, очень много уже, 18 лет, и вот слушая вас сегодня, я еще раз утвердилась в том, что люди только в обществе, в каком-то сообществе могут выжить. И имея уже этот опыт, вот именно когда ты не только за себя, но и какого-то взаимодействия с другими людьми, с общественными какими-то вопросами, я начала уже по-другому этот вопрос решать. Не просто как мама, которая начала плакать, не отправляйте моего сына. И тогда командиры этот процесс остановили. Мне сказали, ну ладно, он послушает, прослужит здесь у нас. И что вообще, со мной вообще шок полный случился, когда в сентябре я узнала, что его опять-таки пытаются отправить на Украину.
А скажи, пожалуйста, вот это вот добровольное подписание контракта, это было вызвано его патриотическими такими мыслями, что он хочет проявить себя именно как защитник Отечества, либо, может быть, какой-то у него там другой долг в голове сложился, либо потому, что так все делают, и я так пошел делать, либо потому, что так сказали, я так делаю.
Но вообще у него в голове ничего не складывалось, я бы так сказала. К ним ходили командиры и постоянно их агитировали. Как они говорят, мы предлагаем. У нас есть разнарядка, мы ходим, предлагаем, вот контрактники у нас уезжают. Как они меня, когда они думали, что это просто мамочка обычная звонит, вопит, что да не беспокойтесь, он будет у вас на территории, где пули не летают. Я говорю, стоп, он заключает контракт на участие в спецоперации. Да, но как же вы можете гарантировать, что пули там летать не будут?
Если он участник.
Да, если он участник. И здесь даже не в смысле патриотизма. Сын мой сам пошел в армию. То есть, да, у нас действительно была возможность купить ему военник. Я не знаю особенностей всей этой процедуры, как это делается, но я нашла там через знакомых людей, которые сказали, 132 тысячи заплатите, как раз это была зима, к лету у вас все будет. Через за полгода надо будет. Он не согласился, он пошел в армию. Если меня возьмут, он как раз закончил колледж и пошел. Но как-то вот разговоров, он вообще не военный, он вообще не... Ну, даже мыслей таких не было. И тут каким-то образом все это получается. И в сентябре опять, но уже тогда, в сентябре, по-другому было. Его уже начали готовить, то есть их собрали, привезли с частей, а у них там закрытый город, и начали готовить именно к отправке на Украину.
Ну, готовить как, словами, либо...
Копали окопы они, стреляли, первую помощь оказывали.
Ну, хоть какая-то подготовка действительно была?
Ну да, там же военная часть.
Не, потому что я знаю военные части, которые... ничему не готовят, кроме как маршировать на плацу и давать честь.
Ну и вот там... все это время так и было. К присяге их научили маршировать, все остальное время они копали траву, то есть траву не выдергивают, не там вскашивают, ее копают в армии.
Ну да, Или красят в зеленый цвет, либо копают, да. Круглое носим, квадратное копаем.
Да, точно. Но сейчас, конечно, я улыбаюсь, некоторые говорят, как такое самообладание? Да какое самообладание? Страшно стало, потому что... Ты действительно понимаешь, но любая мать сейчас понимает, что она может потерять своего там сына, кто-то там мужа, но есть еще и закон, что срочников не отправляют. Хорошо, будем опираться на закон. Но, тем не менее, они мне, самое главное, что меня поразило, насколько меня, ну, обманывали, по-русски говоря. Мне говорили, что ваш сын проходит психологические тесты, что вот сдаст тесты, и, наверное, как-то они так, ну и может быть там в воскресенье, понедельник мы его привезем. Причем, чтобы привезти его, за 150 километров нужно было его везти. Тест он проходил неделю. Ну, все знают эти тесты, но самый большой тест, ну 3 часа, какой он там может быть. А потом,
3
как...
минуты обычно.
Там, ну, там немного побольше вот эти тесты, ну, там вот, 30, они проходят.
Ну хорошо.
Да. И когда я все равно, первый день, второй день, все равно сердце мое неспокойно, связи с ним нет. Потому что телефоны у них и так забирают, а тут вообще его увезли из части. И я начала все равно настоятельно им звонить. И в итоге полковник и подполковник одно и то же мне говорили. И потом говорят, да вы знаете, он же у вас в категорию попал. Я говорю, в какую категорию? Ну, тех, кого туда отправляют. Я говорю, а вы вообще спросили его? Он же не хочет. Да, ну ладно, я спрошу. И опять, я их, вот честно скажу, я их предупредила. Я говорю, вы спросите у моего сына, кто я. Если надо, говорю, я завтра буду на вашем КПП. Если надо, я подниму любое СМИ. Если надо, я у вас там митинг устрою. Мне терять нечего, у меня действительно единственный сын. Давайте уж все по закону делать. Но как же вы можете срочников отправлять? Они говорят, ну мы их, они же контракт подписывают и все. Я просто не выдержала, говорю, вы волшебным образом превращаете срочников в контрактников. Да, они такие, ну да. Ну, просто какие-то волшебники. Mm-hmm. Причем хочу сказать, что офицеры очень положительные. Вот просто душа мужчины. Я же их видела там, когда...
Ну, может быть, у них как раз свои-то дети тоже уже есть, и они поэтому тоже с точки зрения отцов смотрят, и с точки зрения происходящего, а не просто так, как солдафоны какие-то, которые зомбировали, да?
Я не знаю, с какой они точки зрения смотрят, но обманывать тоже не надо.
А это уже как бы дела служебные.
Ну а потом...
Наша задача выполнена.
Если срочник, ну пусть он срочник, он слушает. Если бы нужно контракт подписать, ну нам нужны эти полковники? Да иди он и подписывай его спокойно. Ну, да. И потом вот этот обман вопиющий просто. Я сравнила их с чиновниками. У нас у всех общественников большой опыт общения с чиновниками. Его видно вот просто, не надо быть ясновидящим. Чиновники, они просто врут, лицемерят, ну по-русски говоря. А эти... Ну, прям по душе он с тобой разговаривает. Mm-hmm. И от этого у меня еще больше было такое шоковое состояние. Mm-hmm. Ну и после этого я записала видеообращение уже. Причем оно очень так разошлось сильно. Ну, наверное, моя эмоция была настолько сильная. И еще, я думаю, это связано с тем, что все это время все матери молчат. Все молчат и чего-то боятся. Встречаешь самый раз, начиная с вакцинации, когда была вот эта, я не знаю, как на Ютубе можно вакцинации говорить?
Лучше не надо.
Начиная с того времени, когда делали вот эти уколы, матери все время молчат. Угу. И мне кажется, что вот этот резонанс, он был общественный. И как-то вот это совпал, вот этот момент с началом мобилизации. И многие мамы мне начали писать просто в ВКонтакте, в соцсетях, находить меня, писать, что тут как раз вот началось все это дело с мобилизацией. И все в полной панике. И таким вот, можно сказать, каким-то спонтанным, я не знаю, как-то вот сложилось, что у нас возник совет матерей и жен. Угу. То есть те женщины, которые увидели мое обращение, потом уже там, через другие, потом просто увидели в соцсетях. И таким образом... Как-то совместное такое решение, что нам нужно женщинам-матерям объединяться. И сейчас уже не просто там защита каких-то интересов, а там не целью кого-то отстоять, спрятать в погреб от мобилизации там. Нет, ну есть у нас закон, у нас есть указ президента, мобилизация идет, мы ее не остановим. Как бы мать не хотела, она ее не остановит. Хорошо, тогда давайте, чтобы все было по закону. И когда все вот это вот началось, когда начали выкладываться в интернете ролики о том, что мобилизованных привозят, там на улице оставляют и все вот это прочее, что вот эти списки, которые все уже знают, когда там... Мне начали писать просто матери, что мы взяли кредит на 100 тысяч, мы купили вот это и прям список военной амуниции. Мы хотели еще взять, нам не хватило там на что-то, но нам уже не дали. И вот видя вот то, что происходит сейчас, и самое главное, нет никакой реакции. От официальной нет реакции вообще. И
нет, почему? Реакция есть официальная.
Она позже появилась.
Она появилась позже, да, что угу. компенсировать мы ничего не будем. Потому что военнослужащим да. выдается все, что нужно.
Да.
Такая вот реакция была, я ее слышал конкретно.
Вот она попозже появилась. Mm-hmm. А вот этот период, где-то ну, чуть меньше недели, мне кажется, было полный вакуум. Вышел указ президента, выступил Шойгу, и пошли повестки. Буквально mm-hmm. через несколько часов начали людей забирать. И полное непонимание, подписывать контракт, не подписывать, а повестку должны вручить или с работы. Ну, в общем, очень много вопросов. И матери начали сами в этом копаться, начали сами в этом разбираться. И самое основное сейчас требование Союза матерей и жен, это чтобы все-таки допустили народный контроль над мобилизацией. Угу. Мы, конечно, не просим какие-то секреты нам выдавать, но я думаю, там никаких секретов нет в подготовке мобилизованных. А все-таки вот обеспечение мобилизованных – это задача Минобороны, как выясняется. И буквально вчера я была на приеме военкома, причем мы пошли с Советом матерей Самарской области и встретили там еще женщин с области, причем из других городов. И получилось, что нас там человек 15 было. А если кто видел военкомат или ходил там, то ну вот в Самаре у нас это просто вот там перегородочка и охранник и вахтер, которые тебя не пускают, ты постоял на крылечке. В Пензе, например, я видела, женщины ходили, там вообще решетка стоит, и все, и дальше ты не пройдешь. И здесь тоже стоило огромных усилий, чтобы военком к нам вышел. И я считаю, только благодаря тому, что вот общее усилие не каждая сама за себя пришла, а как-то вот так сложилось, что мы пришли вместе, и у нас были общие вопросы. Он вышел и ответил нам на все вопросы. И сейчас у нас уже складывается вот это вот понимание, как должно происходить. И мобилизация на самом деле обеспечивает Минобороны. Вот у нас, например, в Самарской области губернатор принял решение, причем это просто он лично принял решение, что он будет обеспечивать мобилизованных. Mm-hmm. За счет каких средств и на самом деле как обеспечивать, мы тоже не можем понять. Мы только прочитаем в газете, а как на самом деле мы не узнаем. И как раз, чтобы вот это контролировать, мы хотели бы взять в свои руки. Ну, не взять в свои руки, а чтобы нас допустили на территорию этих мобилизационных
чтобы
пунктов.
Чтобы пощупать, посмотреть.
Чтобы посмотреть, да, реально ли оно так. Потому что, например, у нас вот «Комсомольская правда» вышла статья депутата Холина, где он выложил фотографию своего обеда, где он сказал, что все патриотически настроены, что все прекрасно и великолепно, мы тут просто шикарно живем и готовы хоть завтра идти там, куда нужно, на защиту границ. А тут же мне пишут и звонят женщины и рассказывают, что не выдали нормальной одежды, выдали там берцы на размер меньше, выдали берцы на два размера больше. У этого там ноги, руки опухают, он не понимает, медкомиссии не было. И вот получается такая двоякая ситуация, которую с одной стороны могут назвать фейками, а с другой стороны нам вот эту витрину из газет дать. Mm-hmm. И тут же началась вот реакция губернатора, что он съездил в части. Я смотрю, и в других областях они начали ездить в частях, начали показывать, как там все происходит. Мы хотели бы сами в этом убедиться. И поэтому, соответственно, вот этот вот документ, требования, которые мы отправили президенту России, министру обороны Шойгу, в Генеральную прокуратуру, военкомам. То есть матери берут этот документ, отправляют и носят сами лично военкомам. Mm-hmm. И требования такие. Мы хотим знать, как организованы подготовка и обучение мобилизованных для участия в военных действиях. Сколько дней длятся подготовка и обучение, каким законом, нормами регламентированы эти мероприятия. Близится холода, какая одежда, обмундирование подготовлены для наших мужчин. Готово ли Министерство обороны всех обеспечить теплыми вещами, спальниками и ковриками-пенками? Если нет, то по какой причине? Чем и как их будут кормить? Как организовано питание? И как организована медицинская помощь? Кто и как ее будет оказывать больным и раненым? Есть ли оружие и патроны в достаточном количестве? Потому что даже оружие, как сообщают некоторые, выдается ржавое. А кто-то сообщает, что форма выдается 41-43 годов. Правда это или нет, мы не знаем. И мы хотели бы сами вот в лице народного контроля убедиться. Если все в порядке и все хорошо, ну мы сможем понять. Не такие уж у нас мамы и как бы такие же умные люди. Что все нормально и действительно все в порядке.
Ну вот женский материнский контроль, тема-то довольно-таки уже не свежая, потому что я взаимодействую с разными так называемыми волонтерскими объединениями. И в том числе одно такое очень довольно хорошее, на мой взгляд, очень правильное, где люди не просто кричат, что все плохо, не просто там собирают гуманитарку, а которые еще что-то производят. Это «Золотые руки ангела». Они шьют носилки тактические, они взаимодействуют с производителями, которые там кошки производят, чтобы зацепиться, вылезти откуда-то или там спасти свою жизнь. Они производят печки. Ну, не они сами, они взаимодействуют с тем, кто производит печки, чтобы по себестоимости их можно было отдавать. Mm-hmm. Вот. И как только началась военная операция, где-то месяц там зрела вот эта мысль, и потом мы связывались где-то на второй месяц. Был разговор о том, что надо создать вот такой общественный родительский контроль, в первую очередь женский контроль, чтобы можно было смотреть, что происходит на призывных участках, что происходит в войсках, что происходит, ну, вообще в армии. Вот все вот эти вопросы, которые ты здесь обозначила, они тоже поднимали. И вооружение, то есть они сказали, мы понимаем, что ну, детей жалко, мы понимаем, что любого родственника жалко, но когда стоит вопрос о защите Отечества, то защищать должен мужчина. Но это они честно сказали. Поэтому мы не хотим, чтобы из наших мальчиков там делали каких-то сопливых непонятно кого. Но мы хотим, чтобы если он призывается, чтобы если мужчина призывается на службу Родины, чтобы он был всем обеспечен. И такой контроль должен быть обязательно, общественный контроль. Поэтому вот эта тема, она в очередной раз всплывает вот в моей жизни. Я вижу, насколько она ну, на самом деле очень важна. И здесь необходимо объединяться с теми, кто родолюбы, то есть патриоты, которые родину любят, они просто там галдят, что мы родину любим, но сидим где-то там на Гавайях под пальмой, да, которые бегут отсюда, как непонятно кто. А те, которые понимают, что это наша земля, нам отсюда бежать нельзя, и поэтому мы должны стать хозяевами земли, мы должны все брать под контроль для того, чтобы жить счастливо. И даже если кому-то придется здесь умереть, чтобы это не была жертва сатане, а чтобы это было... Но жертва ради будущего всех нас, а не просто так профукать очередную жизнь, то есть мясорубку там запустить. Страшные слова говорю, понимаю, сам и отец, и сам уже и дедушка, поэтому мне это все понятно, все это мне знакомо. И те, кто поднимает эти вопросы, на мой взгляд, это не преступники, а на мой взгляд, это те, которые понимают ответственность свою, понимает ответственность перед родами, понимает ответственность перед детьми, понимает ответственность перед Родиной. И в очередной раз я хочу, чтобы те, кто наверху сидит, поняли, что без народа вы, товарищи, никто. Потому что не будет народа, не будет земли нашей общей, ее займут другие. А когда займут другие, они своих поставят. Вы больше будете не нужны. Потому что сейчас, в данном случае, вы выступаете либо как люди, не понимающие, что происходит, и прикрываются какими-то сладкими словами. А может быть, кто-то из вас, в вашей компании, выступает уже как предатель. Но уверяю вас, как только здесь появятся иные, другие, они вас, как предателей, чествовать не будут. Потому что вы, предатели, им интересно только на том уровне, когда вы предаете свой народ. А когда не будет народа, когда все будет захвачено, они с вами считаться не будут. Предатели им не нужны. Вот в таком будут качестве. Так что вопросы мы поднимаем очень острые, вопросы поднимаем очень серьезные, которые касаются жизни и будущего нашей большой великой страны. И поэтому я не призываю к каким-то там революциям, а я призываю к нормальному объединительному процессу, когда те, кто оказался у власти, поймут ответственность перед родом, народом, каждым человеком, перед своей страной. Революции нам не нужны, а вот взаимодействие нужно, но взаимодействие должно быть не только с точки зрения простого человека, но на всех уровнях. В трудные времена все объединялись. Сейчас трудное время, сейчас это вопрос жизни и смерти каждого из нас и вообще нашей земли.
Мы просто увидели предложение Кадырова, когда он предложил о том, что давайте отправим половину силовиков. У нас в стране 5 миллионов. Половина – это 2,5 миллиона. У нас мобилизация частичная – это 300 тысяч.
Ну, как заявлено.
На данный момент, да. Кстати, У мобилизации нет окончания. Да. Если кто не знает, то я сообщаю.
И кто не знает, пирог едят частями.
Да, да. Нет никакого. Нам военком сказал, нет никаких волн, нет никаких сроков. Указ президента действует год, ну, по законам.
Идет и идет.
Да. Окончание мобилизации может быть только по указу президента.
Либо продление, либо окончание.
Да. Но год он действует.
Либо достижение поставленных целей.
Да. Какие цели непонятно достигаются. И частичная мобилизация, еще в самом начале многие сейчас думают, что частичная мобилизация – это по разрядам, когда призывают. Вот это вот,
ну, по готовности, по необходимости.
Рядовые, да. Там, 35 там, сержанты, матросы, там, вот это. Вообще не поэтому. То есть могут и в 30, и в 25, и 50,
и в 50,
и в 50 призвать. Частично имеется в виду, что не все вот у нас сколько, угу. Шойгу сказал, сколько у нас?
Несколько миллионов, да.
Да, мы, вот этих вот, 25 миллионов, по-моему, сказал, людей, подлежащих мобилизации. А вот из них часть, какая часть, никто не знает, но и по какому принципу мы тоже не смогли понять, по какому принципу военкомат определяет, кому прислать повестку. Тоже непонятно. Какой-то вот такой вот. И мы тогда, когда вот это предложение Кадырова услышали, мы его обсудили, понятно, что и силовики – это чьи-то сыновья и мужья, но все равно туда идти кому-то нужно, защищать границы нужно, потому что если посмотреть, то у нас сейчас Россия в глазах мирового сообщества – это враг. Это враг, против кого, которого 50 стран мира поставляют оружие, подают деньги на это вооружение, обучают солдат, и они стоят на нашей границе. И если мы вообще туда не придем, ну, они просто зайдут сюда и дойдут и до Сибири, и до Самары, куда угодно. Но не будут те люди, вот, которых... И это открыто уже в официальных новостях, что наемники, обученные в иностранных государствах, там, их подтягивают сейчас к Запорожской области, но они не будут там стоять, у них работа завоевывать. Здесь уже речь идет не о том, что Украина и Россия, а здесь как-то уже мировой,
ну, мировой,
мировые,
война,
интересы, да, складываются. И банкиры, вот эти вот, которые живут на производстве оружия,
готовы башлять по полной программе.
Да, они не остановятся. Они тут какие-то полгода получают доход, тут они свои мощности разогнали, и вдруг так, потому что наши не пришли на границу, они не прекратят все это. Но все равно всегда есть какой-то оптимальный вариант. У нас такое огромное просто количество силовиков. А что такое силовики? Это в основном мужчины, которые, во-первых, они по роду своей работы должны защищать людей. Вот так-то, если по-правильному. Они
плюс
то...
подготовлены физически.
Да, они физически подготовлены.
Плюс оружие.
У них уже есть вот это обмундирование все. И еще, что очень важно, психологически они к этому готовы. Они готовы, во-первых, они пошли на эту работу. Они уже готовы к экстремальным условиям.
Им, типа, Родина деньги платит, да?
Поэтому про они деньги
должны отработать.
Про деньги вообще там...
Они же получали какое-то...
Да,
время.
Они получали зарплату, им постоянно повышают ее. Большой вопрос у всех абсолютно, вот обычных людей большой вопрос по зарплатам. И если посмотреть комментарии, то комментарии вот об обычных людей, что, ну... Дорогие силовики, ну не только дубинку в оцеплении на митинге держать вам нужно. Давайте, защитите нас. И все-таки у нас тоже есть письмо в поддержку этого заявления Кадырова, которое мы отправили от Совета матерей. Очень много отправил, могу сказать. И в электронном виде, и в письменном виде. Очень хорошо поддерживают все матери, потому что понимают, что здесь есть реальная возможность... Ну, мы понимаем, куда отправляют мужчин. Реальная возможность спасти жизни. Но чем вот этот офисный работник, заводчанин, а очень многих берут из деревень. Мне уже пишут, что из многих городов, что берут из деревень. Причем в селе, например, там 1000 человек, а всего живет 1000. А забрали 100 мужчин.
Ольга, здесь все просто. Деревни сейчас находятся, многие деревни, в очень упадническом виде. Работы нет, безнадега. А тут тебе говорят, пойдешь и при деле будешь, да еще и деньги получишь, да еще и тебя будет равнодевание, да еще и профессию получишь. То есть куча-куча плюсов. Но как простому деревенскому человеку, который сидит в безнадеге, да не пойти, да тем более сказали, что надо, да тем более настойчиво сказали, что надо. Это офисный человек, который офисный планктон, как принято называть. Ну что там подумает, да у меня так зарплата нормальная, да что мне там в этих окопах сидеть, да там сейчас холода начинаются, я лучше куда-нибудь там на Гавайи сгоняю, да? А деревенский парень-то что он видел в жизни?
Но здесь есть такой момент, да, с одной стороны, потому что тоже кто-то говорит, что, ну, пошли, хоть денег заработает, да, но почему-то не думают о том, что он может остаться инвалидом, и никакие деньги вам не помогут, или вообще не вернуться. Но мне кажется, что здесь еще и другой момент есть, что думается, наверное, что в деревне люди не такие образованные, не такие, может быть, бунтарские. Городские они как-то начнут там что-то делать, выкладывать куда-то там, связи у них какие-то есть. И информация будет вот эта, которую не нужно, ну, она будет проникать все равно, как на каждый роток не накинешь платок. И мы отправили вот это обращение Путину, так как он у нас главнокомандующий, и министру Шойгу, что мы поддерживаем. И все вот это вот изложили, что силовики все-таки лучше справятся с защитой границ. И здесь не такого большого количества, их 5 миллионов, это здесь всего 300 тысяч. Возьмите этих 300 тысяч. Посмотрим, что нам ответит, мы будем держать всех в курсе. И я вообще всех матерей, да вообще всех женщин призываю не молчать. Потому что сейчас вот общество разделилось на такие три категории. Ну, их может быть больше, но основные три. Это те, у кого пожар горит, это либо принесли повестку, либо пришли, но не застали дома, ну, то есть вот около, все уже должны забрать. Вот они самые горячие, они прямо сейчас готовы на все. Есть те, которые, ну, как у них жизнь никак не изменилась. Их не коснулось, у них там бронь или у них там, ну, у них все хорошо. Но мне кажется, это такие люди с ледяными просто сердцами, какими-то холодными душами, которым вообще нет ни до кого дела. Ну как, когда такая ситуация в стране, чтобы у тебя ничего не колыхнулось, хоть что-то сделать? Но тебя ведь тоже касается. Но да, это далеко, от Самары до границ как-то, ну, далековато, да? Ну, извините, самолеты умеют по воздуху летать.
Да и ракеты тоже.
И ракеты умеют летать, и дроны, чего только нет. Поэтому как-то хочется, чтобы люди свои мозги-то, ну, как пошире. Вот сегодня хорошо, а завтра-то что будет? И третья категория людей, которые копаются в каких-то бумажках. Когда мать пишет даже нам, вот у нас там есть общий чат матерей, когда она пишет, что мне делать, у меня там конкретный вопрос, может быть, заболевание какое-то, еще что-то, медкомиссии нет, что мне делать? Ей начинают такие портянки высылать, а вы посмотрите, у нас военкоматы незаконные, а вы посмотрите, они вообще не существуют, а вы посмотрите в такую бумажку. Я считаю, что это люди тоже, которые, ну, тоже им как-то, им все равно на других. Вот как вы сегодня сказали, а ты читал такую книжку? Вот если ты читал, все, ты достойный человек. И здесь то же самое. А ты вот в законе покопайся, а на что пойдет вот эту бумажку твою нести, не знаю, в военкомат или кому, или полиции, которая ее сына будет арестовывать. То есть вот такое расслоение населения есть. Мне очень понравилась вот ваша идея сегодня, когда вы говорили вот про общину, что когда внутри есть раздрай, когда вот здесь люди говорили, что давайте мы сейчас познакомимся, давайте мы там вот то, другое, третье, и вы их направили в одно русло, что сначала вам нужно как-то в одном направлении думать, хоть как-то объединиться, общими понятиями мыслить, чтобы потом вы начали что-то создавать. Вот у нас сейчас общество, оно как раз вот такое в разных категориях, все как-то по-своему, и я считаю, что вот это военные действия, военная спецоперация, она, не знаю, наверное, как, ну, судьбой мы ее заслужили. Как бы ни было больно, горько, я внутренне готова ко всему. Даже по поводу своего сына могу сказать, когда и в августе, и в сентябре эта ситуация была, я была готова на все, чтобы отстоять закон опять. Но я готова и к тому, что если надо будет, он также пойдет, как и все, туда. И нам нужно объединиться. Нас уже сам Бог, я не знаю, сама жизнь заставляет, система власти, которая у нас сейчас создана, она говорит, люди, если вы не объединитесь, то будет вот так. И вот это вот даже ваше вот это движение, наверное, которое вы создаете в сторону вообще, или как это называется,
да, направление. Просто рассказываю.
Да, но все-таки вы как-то объединяете людей. Оно объединяет. Даже на фоне пусть вот какого-то материального интереса, там, создать общину, как-то вместе жить.
Ну, это базовое всего лишь навсего.
Но все равно это первое, на что люди
да, не более того.
Приходят. Да,
но как-то... есть же более высокое что-то, более важное.
Есть, да, есть. Родина есть. Ее никто не отменял. Никакие деньги, ничего. Патриотизм его так опустили низко, что это уже какой-то вот ура-патриотизм, да, вот это вот выражение. Ну, настолько все опущено, извращено, не должно так быть. У нас в России все люди очень духовные. У нас такая какая-то аномальная территория, где у каждого в душе есть Бог. Неважно, он там мусульманин, атеист. У всех вот эта духовная составляющая есть. И если мы сейчас все не объединимся в едином каком-то порыве, ну, нам грош цена, мы не выйдем из этой ситуации. И как оно развернется, вообще неизвестно.
Ну, в общем-то, да, все правильно говоришь. Это я всегда... людям рассказываю, что есть четыре уровня восприятия, мировоззрения, отдачи в этот мир, мышления. Первый уровень – это горизонтальный, это когда ты мне, я тебе, это человеческий уровень. Вот у тебя плохо, у меня плохо, но объединились там, что-то сделали. Но этот уровень не решает проблем, которые создаются выше. Второй уровень – это уже уровень малого общества, уровень семьи, когда мы начинаем внутри своей семьи что-то настраивать, с другими семьями взаимодействовать. Ну, такая так общинка получается, артелька и так далее. Третий уровень – это уже уровень большого чего-то, это уже государственный уровень, страны какой-то, республики какой-то. Вот. Но он тоже не решает всех проблем, которые нам создают, ведь все из мира прилетает. И вот кто доходит только до четвертого уровня, тот понимает, что не решив проблемы там, мы не решим проблемы на человеческом уровне, на самом начальном, на самом низшем. Потому что на низшем, если там, изучить концепцию общественной безопасности, славяно-русскую варновость, это все про одно и то же, по большому счету, только где-то там более древнее, а где-то там ну, научное. То вот самый ниже – это силовой, это когда уже войнушка идет, когда там давят кого-то, дубинки по голове стучат. А на этом уровне найти, кто прав, кто виноват, ну, довольно проблематично. Здесь мы у брата обидели, я за брата иду. И, по сути, у нас сейчас не гражданская война, если так разобраться. Там же такие же. Такие же славяно-русы, такие же коренные народы. Все мы родом там из СССР, да? Потом мы все родом из Великой Империи, да? Потом из Великой Гранды Тартарии, потом из Великой Руси, которая еще больше, где народы всегда вот, жили взаимодействуя друг с другом, и которых специально между собой стравливали. И вот сейчас надо понимать, что заботясь о чем-то своем человеческом, заботясь о своих детях, мы должны понимать, что с той стороны происходит то же самое. И там огромное количество людей, которых можно называть обманутые, не обманутые, выступающие за свою родину, не выступающие за свою родину, наемники и так далее. Но там та же самая петрушка, что и здесь. И поэтому заботьтесь сейчас о своем, вот эти все его требования написав, вы должны задумываться и понимать, как мы со своими братьями, обманутыми, не обманутыми, да, защитниками, защитниками, с той стороны будем взаимодействовать. Нам все равно предстоит взаимодействовать. Все равно война закончится. Если раньше мы это все поймем, с меньшими потерями, и мы тогда останемся все живы и соединимся в единое во что-то, и меньше будет претензий друг к другу. Чем позже это поймем, тем больше будет смертей, больше будет проблем, и тем слабее мы, как народ единый, общий, будем уже слабее выглядеть. Поэтому надо нам, решая вопросы вот эти, как на горизонтальном уровне и на малом обществе, и на страны, так и думать вот туда. А вот это вот вопрос уже более серьезный, более сложный. Я понимаю, что сейчас накатило, вот прижало всех нас, да, здесь. И посылая своего сына, наверное, может быть, надо ему какие-то напутствия правильные давать, чтобы он был там человеком, потому что на войне человеческое скрывается. Ты будешь как? Просто убивать, потому что тебе страшно? Либо ты будешь убивать именно того врага, который враг? А может быть, там есть и обманутые, может, там есть наемники. Вот как с наемником надо поступить? Ну, если он пришел убивать за деньги, наемник, ну, наверное, как с наемником. А если его гонят туда на убой? Ну, наверное, как с тем, которого гонят, который из-за страха стреляет. Ну, я понимаю, что поднимаю темы, которые немножечко, может быть, не касаются вот того, что здесь. Но здесь не думая о том, мы и вот это тоже, в конце концов, не решим.
А здесь у нас практические шаги, которые мы сейчас можем делать.
Именно
а
здесь
вы,
сейчас,
а да. Вы объясняете как бы причины вот эти вот, и ну, как-то более глубоко. Оно так и есть на самом деле.
Но вот без этого обойтись тоже невозможно, потому что мы видим, что все мы люди, все мы человеки. Человеку свойственно ошибаться. Кто-то ошибается от недоразумения, кто-то ошибается из-за того, что так научили, говоря вроде искренне, да, хорошо, а кто-то ошибается, делает вид, что он ошибается, потому что за это он получает деньги. И самое, знаешь, что неприятное здесь? Неприятное, что контракт, по большому счету, подразумевает такое понятие наемник. И если в Советском Союзе мы защищали свою родину, единую родину, Союз Советских Социалистических Республик, неважно, украинец ты, белорус, русский, казах и так далее, и там не было такого понятия контракт, там не было такого понятия наемник, там был священный долг. Просто священный долг, и давали присягу, я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды, ну и так далее, да. Вот я давал присягу Советскому Союзу, народу Советского Союза. А народ Советского Союза – это и украинцы, это и белорусы, это и русские. Поэтому вот сейчас вот поставь меня с автоматом, в кого буду стрелять, да. Хотя многие, конечно, родились уже после Советского Союза, много лет прошло. Они говорят, а я там в Украине родился, а я в Беларуси, я в России. Ну ладно, это отдельная тема. И вот если мы говорим про наемников, то надо понимать, ведь ни одна армия наемников войны оборонительно не выиграла. Нет. Наемники – это те, которые идут в бой для того, чтобы получить за это деньги, остаться живыми, еще при возможности награбить. Это было всегда, и сейчас мы видим ту же самую ситуацию. От этого мне настолько горько, настолько печально, что словами это не передать. Когда мой единый народ, мои братья по крови, и там, и здесь превратились в наемников. Ведь вот эти контракты, уверяю, по одному лекалу написаны. Из одного центра были даны и в Россию, и в Украину. И нас всех превратили в наемников, которые уничтожают сами себя, уничтожают свой род, свой народ. От этого мне очень горько, очень печально. Но это не исключает того, что надо здесь что-то делать на местах.
Но контракт на самом деле мобилизованные могут не подписывать. Потому что сейчас очень много вопросов по контрактам. По закону о мобилизации, военком нам вчера сказал, что мобилизация не подразумевает контракта. Вы можете его не подписывать, вы все равно, как он сказал, военнослужащий. Я так долго пыталась выяснить, но извините меня, вот мужчина ходит с ружьем, он вообще кто?
Да, на каком основании да, ружье взял, да?
Да, и он объяснил, что в части, куда его призывают, там выходит приказ. Приказ у них называется в армии, да, командира части этой, где все это прописывается. А мужчине мобилизованному военный билет вписывают должность, то есть там у них там водитель, кто он там, все эти даты, и там какую-то бумажку вкладывают. И, по сути, вот этот военный билет и является главным его документом, который он может везде показывать, предъявлять. А вот этот в указе президента, то, что про контракт, там же формулировка приравнивается как к контрактникам. То есть он также получает зарплату и все остальное. А все подумали, что обязательно подписывать контракт. А контракт – дело добровольное, можно же не подписывать. И здесь вообще получается нет, если кто-то хочет найти какой-то выход как-то от мобилизации, если вам принесли повестку уйти, мне кажется, это единственная медкомиссия только. Если человеку действительно по показаниям не полагается. И я вообще считаю, что нельзя как-то откосить, да. Каждый все равно решает.
Понимаешь, идет началась Третья мировая война. Она коснется и тех, которые хотят уехать куда-то, или кто там уехал, она коснется всех. Рано или поздно. Вопрос, в какой стадии вы включитесь? Включитесь в стадии, когда уже будет применено какое-то, может быть, тактическое ядерное оружие, либо когда будут уже накрывать всех подряд, либо вы включитесь в стадию, когда еще можно что-то предотвратить, где-то на что-то подействовать. Но опять же, простой солдат себе приказов не дает. Но то, что главнокомандующий дает, неважно, в Украине, в России, или там из какого-то другого центра спускаются директивы, то солдат и офицер выполняет. Вот здесь, опять же, возвращаясь к разумению, для чего мы воюем, эти жертвы для чего, кому? Если сатане, то все останется как и есть.
Же сатанизм процветает.
Да, если это жертва ради спасения Отечества, единого, большого, то тогда мы должны сделать выводы, и что-то должно измениться в наших странах и в нашей единой стране, в нашей единой державе. Вот это самое важное. И сейчас от здравомыслия каждого человека зависит вообще, будем мы жить на свете или нет. Потому что эти вопросы можно решить. Но когда начнется горячая стадия, уже затрагивающая всех, вот на это вообще никто смотреть не будет. Это сейчас можно сказать.
Это да? Шаг на данный момент.
Шаг, и не более того, начнется уже ковровые бомбардировки, вход, например, на территорию России. А по сути дела уже на территории России вход произошел, потому что де юре и были признаны республики, да, где идет война. То есть это, по сути дела, с точки зрения Российской Федерации стало Россией, значит, идет война, значит, есть нападение, значит, доктрина оборонительная уже сработала. По идее, должна быть уже полная мобилизация. Ну, по идее. Война уже идет на территории России. С точки зрения другой стороны, это захватническая война с точки зрения России. Россия захватила, ну да.
И, ну, мы первые напали.
Да, первые напали и себе присвоили. Поэтому там тоже защита своего отечества, возврат территорий. И вот мы сейчас в такой раскоряке находимся, что и там полную мобилизацию можно проводить. Не просто волны, а полную. И здесь полную мобилизацию можно проводить. Вот до этого нас довели. Вот мы в такой ситуации оказались. Оказались только из-за того, что ты правильно сказала. Мы сидели на своих печах, кушали калачи. Ну, что там, да, Донбасс там долбят, Союз развалили, там еще что-то развалили. Ну, пришел там дурак какой-то, Советский Союз там развалил. Ну, подумаешь, меня не касается, зарплата идет, шмотки есть там, да. Вот это безразличие, вот это скотское отношение к жизни, к самому себе и нежелание участвовать в жизни. Я не про политику говорю. Политика, да, – это грязное дело. Я говорю про участие в жизни. Мы сейчас заявляли, Народное Советское Радио политикой не занимается. Политика – это вошня такая, вошки там ползают. Мы занимаемся жизнестроительством, это цельно. Вот. Но неучастие, непонимание привело нас всех вот в это состояние. Потому что если есть война, значит, по той же самой концепции общественной безопасности, это самый низший приоритет. Это силовой приоритет, это война. А это говорит, что мы допустили опущение себя на уровень скота. И сейчас вот то, что есть, это... Поэтому это нужно делать, нужно закон соблюдать. Но я боюсь, что этим одним нам...
Это первый шаг на данный момент, потому что... Когда у нас вообще, ну, мне кажется, вообще в истории планеты такого не было, как сейчас. И мы все оказались в такой ситуации, когда никто не знает, что делать. Никто не даст нам ответов. Никто не даст волшебную палочку и скажет, вот сделай, тебе будет хорошо. И война действительно вот силовое нише, потому что, ну, по-другому никак. И сейчас почему мужчины? Потому что мужчины – это самое пассивное... Вообще, ну, у нас есть мужчины и женщины, да? Мужчины – это пассивная часть населения, скажем так. Вот я 18 лет уже, чего я только не делала. И подписи собирала, и на пикетах стояла, и там во выборах участвовала. Потому что мне хотелось, чтобы все было справедливым, чтобы вот все хорошо было у нас в обществе. И вот просто... Помню вот эти вот подъезды, и когда тебя открывает мужчина такой в трусах, довольный, да я возьму ружье, да я пойду, да чего вы мне свои бумажки суете, да это все бесполезно. И когда говоришь, ты просто подпись поставь, нет, а вдруг ко мне придут, а вдруг меня там заберут или арестуют за подпись, там будет 1000 подписей, одна твоя подпись. И вот эта пассивность, когда, да, даже в семье всегда все что-то делают женщины, в школу там, я не знаю, что-то отстоять, что-то защитить, куда-то пойти, права, всегда же говорят, ну иди ты, ну звони ты, или сделай ты. И вот эта пассивность, она все равно какой-то, ну да, есть весы. Есть весы там, в пространстве, на земле есть весы. И вот эта вот пассивность перевесила женскую активность. И уже вот этот перевес, он, ну, не может дальше существовать. И вот эта мобилизация, ведь она просто выдергивает, и достаточно жестоко, это стресс, выдергивает, и вот в эти условия, когда мужчина даже, чтобы берцы те же самые получить, должен что-то проявить. А они ведь многие женам звонят и говорят, у меня беда. Да вот нам на днях позвонили с кряжа, с военной части, через каких-то там друзей. Мы говорим, ну хорошо, мы готовы вам помочь, а что вас там мучают или что вам там делают-то? Обижают как вас? Да нет, просто вот они пришли туда, их мобилизовали, они хотели пойти, а сейчас они передумали. Ну извините, мужики, здесь мы вам не помощники. Настолько вот эта пассивность мужская, она пересилила, и вот этот гендерный кризис, который у нас много лет... Он как-то должен разрешиться.
Должен.
Мужчины должны проявить вот эту свою действительно силу защитника. Я, конечно, не про всех говорю. Я столько прекрасных мужчин знаю. Просто вот образец такой любви к родине, такой, такого достоинства, справедливости. Но их намного меньше. И, кстати, часть из них в СИЗО находится. Когда вот эта вот как бы зачистка происходила, всех правозащитников, тех, кто хоть как-то выступал, и когда они их арестовывали, там, их жены просили помощи, их соратники просили помощи, ведь большинство проходило мимо. Проходила мимо, и меня вообще это не касается. Там мне даже родственники говорят, что я занимаюсь еще какой-то ерундой. Там это. Вот как сестру меня воспринимает брат, например. Как сестру, все, я тебе... Про это ты мне даже не говори. Ну как так можно, если все горит, если пожар вообще в твоей избе, и ты садишься в угол и говоришь, у меня все хорошо, я буду собирать грибы.
Ну, здесь надо понять, что почему женщины очень часто более активны, чем мужчины. Это вообще природой предопределено. Дело в том, что женщина – это та, которая первая сталкивается с порождением жизни. Поэтому на уровне подсознания, даже будучи еще не замужем, даже еще не нося в себе будущего ребенка, она уже так или иначе примеряет. А вот те условия жизни, которые будут, они для моего потомства подойдут. И поэтому вот на этом уровне подсознания то, что не можно объяснить, вообще это нельзя объяснить никак. Уже женщина всегда более активна с точки зрения построения вот этого будущего, борьбы за это будущее. А мужчина видит уже реальную опасность. Вот враг пришел, я возьму ружье. Поэтому в трусах тебе это отвечает. Хотя еще и ружья нет, и еще там патроны надо найти.
Он просто знает, что у него не будет ружья.
Нет, он знает, ему дадут, типа, и он будет стрелять. Хотя сейчас другая война, и там даже к тебе с ружьем никто не придет, просто ракета упадет на твой дом, и не будет твоего дома, и тебя, и твоих трусов не будет. Вот такая проблема. Вот. И женщина поэтому более активна изначально. А это раз. А второе, ты правильно сказала, что вот эта инфантильность, которая мужчинам прививалась, мужчины таких делали, ну, выбили, самых лучших выбило. Первая мировая война, наследие было отнято, и революция произошла. Вторая мировая война, Великая Отечественная, сколько там и конфликты, которые были, выбивали самых лучших, самых сильных не только с точки зрения физики, а самых сильных еще и вот таких, которые патриоты, родолюбы, которые идут за родину, готовы там за друга живот положить. И, естественно, кто воспитывал? Воспитывали женщины. А женщина все-таки человек такой, который сердцем чувствует, который эмоционально чувствует. А когда мальчику вот эти вот эмоции вкладывают, он же становится, как говорят, обабивается. Да, он такой, мамочка сказала, мамочка прячется за юбку, приучает его. Мама лишний раз, чтобы трудностей не было за себя, там, да, там, закрою своей грудью большой, там, такого-то размера, да. И вот он привыкает к этому, ребеночек, и превращается, в конечном итоге, в того, кто готов принять материнскую заботу, материнскую любовь, мыслит как женщина, поступки женские совершает. В школе кто у нас? Женщины, да? Вот это все, когда накладывается, мы видим, что а где мальчики-то? А где мужчины, которые из мальчика растут? А где мужья? А где те, которые возьмут ответственность за свою семью? Мало того, все живут в городах, ну не все, большинство живут в городах. Да. А когда человек живет в городе, ему не надо ни за скотину думать, ему не надо думать, как там печка дымит, не дымит, где там дрова взять, как там чего. Его-то не интересует ничего. Он живет свою жизнь в сытости, поэтому когда он приходит вот в это вот свое хозяйство домашнее, одевает свои любимые растянутые треники, залезает в свои любимые тапочки, ложится на диванчик и говорит, ну что же она там у нас на ужин будет? Вот и все. Так что проблемы у нас всесторонние, и здесь надо думать, наверное, более широко, нежели чем просто о том, чтобы решить какую-то маленькую проблему. Решая маленькую, не видя большой, будут опять маленькие проблемы, которые нас всех затопят. От маленьких, как от роя комаров, замучаешься отмахиваться. Уж лучше болото убрать, где эти комары разводятся. Да. Ну ладно, может быть, давай уже будем заканчивать наш разговор. Тебе еще что-то есть сказать?
Да, я хотела, ну как в завершении сказать, что все равно есть выход. Есть выход, и он действительно в народном самоуправлении, в народной самоорганизации. Правильно вы говорите, что чем комариков убрать болото. Так давайте уберем все вместе это болото. Я призываю всех женщин нашей страны вступать к нам в совет матерей и жен, чтобы действительно навести порядок женской рукой. Уж если женщина самая активная, так давайте будем проявлять эту активность до конца. И не только защитить сейчас в одном моменте своих мужчин, но и вообще искоренить эту ситуацию, когда вот такая вопиющая несправедливость происходит. И действительно, самоорганизовавшись, мы сможем это сделать. Потому что общественное мнение оно влияет на все. И когда вы думаете, что отправить какое-то обращение, какое-то требование, какую-то подпись поставить, это бесполезно, то вы называете свою жизнь бесполезной. Человек только в действии может выжить. И общественное мнение, оно будет услышано всегда. Не унывайте. Не унывайте, мы сможем изменить эту ситуацию. Мы сможем вместе, мы сможем и новое общество построить в состоянии. Очень много прекрасных людей, идей, таких как Алексей и других, которые, начиная и от физического, как все это организовать, и как выше там на всех уровнях, у нас гении в стране, и мы прекрасно справимся без всех тех, кто нам все вот это вот сейчас устраивает и устроил. Ну, наверное, мой посыл такой, что не сидите, не ждите, когда действительно к вам прилетят бомбы.
Да, друзья, на самом деле сейчас происходит такое интересное время, и в этом времени проявляется все. Проявляется, в первую очередь, человечность. А если точнее сказать, происходит экзамен на человечность. А человек – это не тот, который как флюгер крутится, куда дует ветер, либо как скот бежит, куда его гонят. Человек – это тот, который сам управляет своей жизнью, который понимает, как все устроено, и ведает, как надо жить. Вот я предлагаю каждому сейчас стать человеком. Не станем человеками, будет слив всех нас в канализацию истории. Станем человеками, выживем и будем жить достойно, как это и положено, человекам. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру.